Глава 4. Мятеж. Наш приход был встречен радостными криками. Дашу вертели, рассматривали и громко восхищались. Есть у меня подозрение, что сообщение «Как ты выросла и похорошела» будут сказаны близкими родственниками, даже карлику и уроду. Подарки рассматривали, изучали и опять же громогласно восхищались. Они были приготовлены на все семейство в количестве 11 душ разного пола и возраста. Очень сомневаюсь, что к этому имел отношение Борис. На наше счастье присутствовали не все, и процедура осмотра закончилась довольно быстро. На этом семейном празднике я был явно лишний. На меня обращали внимание разве что попутно, что вполне устраивало. Совершенно не собирался привлекать к себе внимание. И был тих и послушен. Сказали оставить УЗИ в прихожей? Оставил. Раздеть куртку? Никаких проблем. Теперь мы сидели за столом. Павел, хозяин, солидный мужик в возрасте за 50. Его жена Кристина, очень прилично сохранившаяся мадам с холеными ногтями и явно не перетруженными тяжелой работой руками. Их 15-летний сын Анджей, постоянно бросающий на меня из-под тишка взгляды. Тут не надо быть психологом, чтобы догадаться, как ему хочется сбежать из солидного дома и что за вопросы он начнет задавать, как только родители не услышат. Я в его представлении был явный представитель народа рейдеров, гуляющего сам по себе и не интересующегося ничьим мнением. Еще была полненькая девушка по имени Агнешка. Если я правильно понял, дочка второго брата. И мы с Дашей. Семейный ужин – это было тяжкое испытание. В какой руке положено держать вилку и нож, по правилам этикета, не знал не только нормальный оборотень с равнин, но, как я не пытался напрячь память, и вожак тоже. Как-то прошла мимо него эта необходимая вещь. Что-то такое смутно мелькало про положенные рядом столовые приборы, которыми пользуются по очереди. Но обычно эти самые приборы исчерпывались ложкой. А у нас с этим вообще просто. Загрыз антилопу. И без всякой вилки. Прямо так, сырыми. Нет, мы и жареные едим. Но прекрасно обходимся без указаний, в какой руке нож держать. Естественно, левша в левой, а правша в правой. Ко всему еще имелась кухарка. Да белая баба. Лучше всех знающие, когда положено ставить на стол и когда забирать. Хорошо еще официант за спиной не стоял и не следил, не пора ли в рюмку налить. Очень не люблю, когда стоят сзади и вполне способен налить себе сам. Водка была очень ничего. Гораздо лучше того пойла, что жрали на барже. Хотя и похуже, чем в нашей роще. Так у нас не продажное для собственного потребления и сделанное на травках. У каждой рощи свой особенный рецепт. Вот на новом месте все еще экспериментируют. Под восторженные приветствия кухарка притащила какой-то бигас. Первый раз слышу такое название. Но на вкус вполне прилично. Как для народа сделано. Несколько видов мяса. И телятина, и свинина, и колбаса. Совершенно неизвестный мне овощ под названием капуста. Явно грибы, лук, специи и соль. Что-то там еще было незнакомое. Но я не главная кухарка рощи. Мне рецепт без надобности. Хотя выяснить, что такое капуста, совсем не лишнее. Подобные вещи полезны для клана. Прозвучал очередной тост с пожеланием доброй дороги, и я хлопнул еще одну рюмку. Между прочим, говорят они в таких случаях по-русски. Поняли, что я по-польски мало что понимаю. И проявляет уважение. Вот мадам то и дело интересуется, не желаю ли я еще чего. Был бы человек, прямо прослезился бы. А то прекрасно чувствую абсолютно неподдельное равнодушие в запахе. Вот Даше она искренне рада. Агнешка что-то спросила, но ответить я не успел. И тут стало не до обмена любезностями. Дверь с грохотом распахнулась. И в комнату ввалилось сразу четверо вооруженных людей. Нет, чтобы двери сделать поуже. Может, они бы замешкались и дали время сообразить, что происходит. Теперь дергаться поздно. Один из них втащил кухарку и, пнув ее ногой, свалил на пол. «Встать!» – заорал он. Все четверо были одеты в полувоенную одежду с бело-красными нарукавными повязками. Главный, на вид лет 30, держал в руках что-то вроде АКМ с очень странным длинным дулом. Остальные, похоже, охотничьи карабины с оптическими прицелами. Вот как раз в нашей комнате им оптика крайне необходима. Опасным выглядел только один из них. Пожилой усатый мужик, уверенно держащий оружие. И вставший так, чтобы ему свои же соратники не перекрывали линию стрельбы. Двое других были молодые парни. Явно чувствовали себя неуверенно. И компенсировали это повышенной агрессивностью. Старший сходу завел пламенную речь. Я и так не слишком понимал, о чем разговор. А эту польскую скороговорку вообще не пытался разобрать. Семейство Ходецких стояло с похоронными лицами и внимательно слушало. Что бы здесь ни происходило, меня это мало касается. Может, грабители местные. Пока они не начали стрелять, вмешиваться не собираюсь. Кто хозяев заставлял кривить рожу при виде УЗИ? Положил бы всех в дверях, а теперь надо дожидаться подходящего момента. Павел что-то возразил и моментально заработал удар по ребрам. Все дернулись, и эти деятели с криками начали тыкать стволами в остальных. Усатый выстрелил в воздух. На головы посыпались куски штукатурки. Я присел, старательно демонстрируя испуг. Все это время кухарка, сидя на полу, протяжно завывала на одной ноте. И старший пнул ее ногой в бок, стремясь заткнуть. Даша шагнула к дядьке, пытаясь помочь ему встать. «Кто?» – спросил старший урод. «Братаница от Зоси», – пояснил опасный. «Бориса?» – радостно воскликнул тот. «Ветце соба». Тут не надо было быть полиглотом, чтобы сообразить, что они хотят ее забрать в совершенно неизвестном мне направлении. «Не те у меня указания», – чтобы разрешить подобное поведение. «Минутку», — сказал я. «Мне нет дела до ваших разборок, но она не здешняя и с вами не пойдет». «Станислав», — скривившись, сказал старший. Стоявший напротив меня шагнул вперед, норовя треснуть меня прикладом. Реакция на подобные слова была вполне предсказуема, но я честно пытался договориться. Дожидаться удара не стал. Вместо того, чтобы закрываться, шаг навстречу и влево, оказавшись сбоку от него. Оба ножа из ножен на предплечьях, уже в руках. Левый входит в горло усатому. Покидай, как я несколько тысяч раз в цель. Научись и вилкой в глаз попадать. А ножи сделаны по специальному заказу. Раньше я такое не практиковал, но обнаружив как-то вожака с ножом, начал регулярно тренироваться. Действительно, какая разница, что в цель кидать? Главное противника вывести из строя. Еще шаг, и правый в почку неудачливому Станиславу. Шаг, и со всей силы бью ногой по мужским причиндалам третьего. И если выживет после такого, очень нескоро сможет шевелиться. Но не выживет. Я таким ударом доску на тренировках ломал. А человеческое тело нежное. Одного болевого шока хватит. Старший урод с перекосившейся рожей пытается вырвать из кобуры свой пистолет, совершенно забыв про автомат в руке. «Не воин, дерьмо!» – с сожалением подумал я, всаживая именной нож ему в живот и привычно проворачивая. Потом придется тщательно почистить и попросить у ножа прощения. Честное оружие запачкал. Я выдернул клинок и отпустил умирающего, шагнув в сторону, чтобы кровь из раны не забрызгала. Семейство в полном составе стояло не шевелясь, глядя на меня и открыв рты. Кухарка быстро-быстро крестилась. Старший из налетчиков захрипел и засучил ногами в агонии. Тут Агнешка не выдержала, метнулась в угол и ее бурно вырвало. Это послужило командой, и ступор прошел. Все задвигались. Кухарка, не вставая, старалась отползти от медленно расширяющейся лужи крови. Кристина подбежала к девушке и начала ей что-то говорить, успокаивая и гладя по голове. Анджей умчался в другую комнату и через несколько минут появился с еще одним стандартным калашом и пистолетом в кобуре, который сунул отцу. Мне отдал УЗИ. Павел схватился за телефон, накручивая диск. Вот только полиции мне еще не хватает. Глядя искоса на его бесплодные попытки дозвониться, подумал я. Одна Даша села спокойно за стол и задумчиво глядела на меня. У меня было стойкое впечатление, что покойников, в отличие от остальных, она видит не в первый раз. А я был очень занят. «Первое, что должен помнить воин», – зазвучало у меня в голове давнее поучение изрядно поддатого наставника. «Когда столкновение окончено, это не забыть обчистить врага. Никогда не забывай, что имущество убитого тобой – военный трофей и принадлежит тебе по праву. Все, что найдено потом, положено делить на всех». Тут он подмигнул и пьяно икнул. «Вот тут умный должен заметить ловушку. Самые героические подвиги совершаются по недомыслию или жадности. Никогда такого не делай. Когда ставишь личные цели выше целей отряда, ты можешь подвести остальных. Лучше меньше подвигов и трофеев, чем погибшие из-за этого твои товарищи. Ты с ними много лет вместе, многие тебе ближе кровного родича. А ты из-за ерунды всех под стрелы подводишь. Раз такое сделаешь, два... Никто с тобой не захочет дело иметь. Трофеи не главное. Уважение важнее. Он глубоко задумался, и когда я уже решил, что можно продолжения не ждать, неожиданно закончил. Только не вздумай отказаться от своего. Девки уважать не будут. И радостно заржал в восторге от своего остроумия. Так что я никогда не забывал про трофеи. Первым делом собрать оружие, потом посмотреть, что еще стоящее имеется. Нам привычнее пользоваться холодным оружием. Проломил противнику голову – твое. Всадил стрелу – так каждый личную отметку имеет. Никогда не спутаешь. В наше время появились специфические проблемы. Попробуй определи и докажи, кто кого застрелил, если участвовал сразу несколько стандартных стволов. Зато после сегодняшнего у меня будет сразу несколько личных огнестрелов. Вожак-то покупал за свой счет и выдавал вроде как в аренду. Захочет – заберет. Вряд ли такое возможно, но свое личное всегда лучше, чем чужое. «Анджей», – разглядывая с удовлетворением результаты обыска, сказал я, – «посмотри, что там на улице. Не могли они сами прийти. Машина должна быть». А где машина, там еще могут быть. Совсем неплохо. Два 9-миллиметровых глока. Большой и маленький, под одинаковый патрон. Маленький, старший придурок держал в специальной кобуре на ноге. Большой имел переводчик автоматического огня и большой магазин. Патронов 30, не меньше. Две обоймы к каждому. Три лимонки. Пояс под сумками и удобными плечевыми лямками с кармашками под гранаты. Очень мне понравился, и я моментально одел его на себя. Четыре пары часов, одни золотые. Почему-то у усатого в кармане оказались два золотых кольца и серебряная цепочка, а у остальных мясо, кость у каждого. Одобряю. Для лечения полезно. Льдинки, клей и иглы непонятно зачем. Четыре приличных ножа из хорошей стали. Три одинаковых карабина – и один больше похожий на калаш, чем на винтовку. Каждому 4 обоймы. К тем, что с оптикой, магазины на 10 патронов. А к калашу на 8. Больше ничего интересного не было. Всякие ключи и бумажки я даже смотреть не стал. «Это Вепер 308. Вепер 12 молот», — сказала тихо подошедшая Даша, глядя, как я разглядываю очередное чудо техники. «У нас в магазине тоже есть». Сделаны на базе калаша, так что практически все части взаимозаменяемые. Только дуло гладкоствольное. И прицельная дальность на 300 метров рассчитана. Считается охотничьим оружием, но у нас тут армии обычно не ходят, и этого вполне достаточно. Рядом громко выругался Павел. «Ничего не работает», – с возмущением заявил он. «Телефон вообще молчит, даже гудков нет». «Не шуми», – напряженно сказал Анджей. «Там на улице действительно грузовик, и двое курят. А в доме у пана Тадеуша какой-то шум. Это слишком похоже на переворот, как он и говорил. Вас всех забрать должны были, если бы не парень», — взглянул на меня и замолчал. «По людям стрелять приходилось?» — спросил я Дашу. «Бандиты не люди», — сообщила она. «Тогда еще лучше. На!» – протянул ей одного из вепрей. «И маленький глок. Имей в виду, когда все закончится, отдашь».
«Ты прямо Плюшкин. Даже солнечные очки в кучу кинул».
«Кто такой Плюшкин, я не знаю», – наставительно сообщаю. «Раздаривать хозяевам магазинов свое добытое тяжелым трудом имущество, то им потом придется сосать лапу. Порядок есть порядок. Я тебя предупредил. Магазины тоже возьми. Есть у меня такое предчувствие, что стрелять еще придется».
«Вся крев», – сказал Павел, глядя в окно.
Я подошел и, отодвинув Анджи, осторожно посмотрел, стараясь не высовываться из-за занавески. Из соседнего дома трое вытащили мужика и, скинув его со ступенек, начали резво лупить ногами. На рукавах у них тоже были бело-красные повязки. Павел вытащил пистолет из кобуры, и я поспешно ухватил его за плечо.
«Не лезь», – прошипел ему в лицо.
«Отсюда все равно не попадешь, зато они моментально ответят по окнам».
«Даша, я здесь».
«Я сейчас выйду, ты прикрываешь меня сверху».
«Без проблем? Любого на выбор».
«Тех, что у машины, и только когда я начну стрелять».
«Анджей».
«Да».
«Смотри за дверью. Мы не знаем, сколько их еще в доме. Если кто высунется, лупи из автомата.
Можешь не стараться попасть, главное, чтобы они испугались».
«Ты»,
– ткнул в Павла и повернул его вглубь комнаты. Кухарка все так же сидела на полу и бормотала молитвы, непрерывно крестясь.
«Заткни, наконец, эту дуру. Только на нервы действует. И к своим женщинам подойди, успокой. Сейчас опять начнется, и только истерик нам здесь не хватает».
Главное в такой ситуации раздать указания и загрузить подчиненных делом. Когда человек что-то делает, ему некогда бояться. Содрал с одного из покойников повязку и натянул ее на рукав куртки. «Ну, помоги мне, праотец-медведь», – толкая дверь и выходя, мысленно попросил я. Возле грузовика стоял только один. Второй присоединился к своим товарищам, стоящим кружком у лежащего, и с веселым хеканьем, продолжающим экзекуцию. Очень удобно они стояли, все четверо плотной кучкой и спинами ко мне. Даже маскировка при помощи повязки не понадобилась. Я начал стрелять сразу, не дожидаясь, пока на меня обратят внимание. Ухватистая рукоятка УЗИ удобно лежала в руке. Из 20 метров никаких проблем не возникло. Несколько секунд, и затвор щелкнул в заднем положении. Четверо многобойцев даже не успели дернуться и разлеглись в живописных позах. Реакция у них паршивая. Из окна ударил выстрел, и стоявший у грузовика отлетел с дыркой в голове. Вставил новую обойму взамен опустевшей и осторожно приблизился. Один получил пулю в бедро, судорожно пытался отползти. Выстрел в голову, потом остальным добавил, не подходя вплотную. Вроде все.
«Ты кто?»
– вставая на колени, невнятно сказал спасенный мужик. Лицо у него было разбито, рубашка разорвана и вся в крови. «Я тут в гостях», – сообщаю ему. «Мимо проезжал, а тут такое интересное веселье. Никак не мог спокойно мимо пройти. К нам подбежал Павел с сыном. Они помогли ему подняться».
«А, с облегчением», – сказал мужик. «Это ты? Пусть кто-нибудь поможет моим в доме. Эти скоты всех связали».
Анджей метнулся внутрь.
«Инквизиторы, суки!» – со стоном выдавил избитый. «Новый порядок, говорят».
Он долго и с наслаждением выматерился на дикой смеси русского и польского. На улице появлялось все больше народу. Многие были с оружием. Очень скоро начался импровизированный митинг. Половина требовала объяснить, что происходит. Вторая требовала срочно отомстить и поставить всех врагов раком. Где-то неподалеку, в центре, началась перестрелка, и вопли моментально затихли. Люди настороженно прислушивались. В стороне реки заработал пулемет, потом прозвучало несколько взрывов. Уже привычно забрав трофеи, я присел на ступеньки и, добыв телефон из-под рубашки, нажал семерку.
«Как у вас дела?»
– поинтересовался, дождавшись ответа. «А то в городе что-то странное творится».
«Пока тихо, но очень интересно», –
— ответил Рафик. «Часа два назад мост заняли французы».
«Кто?»
«Французы», — повторил он. «Несколько человек возле меня явно начали прислушиваться». «Выгрузили с кораблей, пришедших снизу. Флаг трехцветный. Эмблема почти как у эсэсовцев. Молнии на рукаве. И на ихнем лягушачьем наречии объясняется. Огненные стрелы называются. Хорошо знакомые типусы со сдвигом в чистоту католической религии. Охрану повязали, троих застрелили. Поставили пару без откаток, чтобы мы не рыпались и не вздумали уйти без разрешения. Потом в Варшаву прошла колонна из трех десятков грузовиков, набитых вооруженными людьми. А встречали их местные, тоже с повязками, только красно-белыми. Поэтому и на мосту без проблем прошло. Свои в гости пришли, а потом начали прикладами по куполу угощать. Сейчас весь грузовой порт вооружился и забаррикадировался. Сидим, ждем. Речники скорее свой груз спалят, чем отдадут. Они это прекрасно понимают и пока нас не трогают».
«Дай», — сказал побитый и протянул руку.
Я с интересом посмотрел на него и ласково улыбнулся. «Дай ему», — сказала Даша. Она неизменно обнаружилась возле меня.
«Ну, поговори», — пожимая плечами, сказал я.
«Я Тадеуш Латковский», — сказал он, торопливо выхватывая телефон. «Начальник полиции промышленной зоны. В городе осуществляется попытка переворота, а теперь еще и иностранцы. Связь не работает, телефоны отключены, радио глушат. Очень важно, чтобы вы сообщили моим людям, что происходит».
Рафик хмыкнул.
«Кому важно?» – издевательски поинтересовался он. «Мы рейдеры, охрана, речники и просто жители этого района в подавляющем количестве не являемся гражданами вашей замечательной Варшавы. Нас держат за второй сорт и не разрешают элементарных вещей вроде покупки в магазине. Это именно та самая правильная власть, которую сейчас собрались свергать. Помнится, полиция города вместе с промполицией, вами, глубоко уважаемый пан Латковский, возглавляемый, радостно била в прошлом году вполне мирную демонстрацию с просьбой о равной оплате не только католикам, но и остальным. Вы серьезно надеетесь на то, что мы для нее будем что-то делать? Да пусть вас всех передавят, нам-то какая разница?»
«Будет разница, и большая. Тут еще и инквизиция замешана. Эти с повязками в ней работают. Тут скоро костры разжигать начнут.
Да никуда они не денутся. Что с инквизицией, что без. Будете продавать уголь в зону. Все равно без него не проживете. Цены поднимут, так и на продовольствие поднимут. А будут выкобениваться, и Славянска спустятся очень злые парни. Тут к вам уже не братья по вере, а вся зона наведается. И ноги из жопы выдернет. А то вы не знаете, как вас любят».
«Вот именно что знаю. Полгорода спали сначала эти, потом вторую половину еще дополнительно те. Хороши наше правительство и законы или нет, но это мой город. Лучше давить сейчас, пока до большой крови не дошло. Всем будет лучше. Так что давай договоримся. Со мной еще можно, с инквизицией не удастся». «Что ты хочешь?»
«Интересный вопрос», — задумчиво протянул Рафик. «Я тут посоветуюсь с другими и перезвоню. Это будет не слишком долго. Время дорого, я помню». И он отключился. Тадеуш сунул мне телефон и заорал на столпившихся вокруг. Я оглянулся на Дашу. Она тут же начала вполголоса переводить. Причем, очень похоже, дословно. Через слово шло ругательство.
«Что смотрите, сучьи дети? Желаете подождать, пока Кислевский начнет всех на кол сажать за опоздание в церковь? Или думаете отсидеться? Всех нас на карьер с Киркой отправят. Собрать женщин, детей и всех парней младше 15 лет. И в домах одесским, и ко мне. Вместе есть шанс отбиться. Нечего добро жалеть. Если нас перебьют, все равно на том свете не понадобится. А нет, наживем новое. Остальные взяли оружие и собрались здесь через 10 минут. Ты и ты, — тыкал он пальцем, — пригнать свои грузовики. Ты тащи сюда свой гранатомет «Армбруст». А ты — пулемет из сарая. «Вы что думаете, что я не знаю, что у кого имеется?» «Всех касается. Наша жизнь теперь зависит от этого. Пойдем к правительственному кварталу. Там еще стреляют. Попробуем ударить этим скотам в спину». «Нет, будем уходить за Дунай. В промзоне у меня 300 вооруженных парней. Тоже шанс. Без заводов городу не выжить. Все, нечего смотреть. По домам. Еды возьмите», — прокричал он в спину и расходящимся.